новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-948-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», и смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, пожалуйста, подключайтесь. Чем больше наших подписчиков, тем лучше. И давайте с движением.
В движении.
Пятибалльные пробки в Москве. В Москву все вернулись, и Москва вернулась к обычному рабочему режиму. По МКАДу отмечу, пробка здесь между Минским шоссе и Волоколамским шоссе. Внутренняя сторона МКАДа тоже стоит примерно от Капотни, между Капотней и съездом в Коммунарку. А, так, внешняя сторона еще стоит после Ярославского шоссе. Будьте внимательны. Третье транспортное кольцо. Здесь затруднения везде практически, кроме внутренней стороны. На севере, востоке и на юго-востоке. В остальном стоит. Трешка, Садовое кольцо тоже стоит. И очень туго еще в районе... Вот здесь в районе водоотводного канала, Космодемьянской набережной, в районе Кремлевской набережной все стоит. Москворецкая набережная стоит, Котельническая набережная стоит.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Владимира Путина. Он говорит, что главная проблема урегулирования по Украине – это вопрос надежности со стороны Запада. Принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям Евросоюза и потере безвизового режима для граждан страны. Предупреждение делают европейские политики. В общем, в Европе и в Штатах недовольны тем законом, который принимает Грузия. В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам. И РФПИ и китайская компания Хайвэй войдут в проект морского терминала «СУК в России». Будем об этом говорить. В «Умных парнях» у нас Сергей Старовойтов, политолог, генеральный директор федеральной экспертной сети «Клуб регионов» про правительство, про назначение новых временно исполняющих обязанности в губернаторов в регионах. Тоже обо всем этом поговорим.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Владимир Путин дал большое интервью китайскому агентству Синьхуа в преддверии визита в Пекин и говорит следующее. Вопрос надежности гарантий для России и Украины со стороны Запада. Главная проблема, заявил Путин. Он выразил мнение, что Запад не хочет основанного на международном праве мироустройства. Россия желает всеобъемлющего, устойчивого и справедливого урегулирования конфликта на Украине мирными средствами. Путин потребовал, чтобы переговоры затрагивали тему глобальной стабильности, а также гарантии безопасности и для противоборствующей страны, и для Российской Федерации. Причем гарантии должны быть надежными. По мнению президента, западные страны предпочитают мироустройство не на основе международного права, а на порядке, основанном на правилах, которые меняются в зависимости от текущей политической конъюнктуры и интересов тех, кто их придумывает. Владимир Корнилов с нами, политический обозреватель медиагруппы «России сегодня». Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения, рад вас приветствовать.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, кто все-таки в состоянии дать гарантии? Здесь же еще интересный такой оборот словесно использует Владимир Путин, что Запад не может ни Украине дать гарантии, ни Российской Федерации. Тем самым президент России дает понять, что, в общем, если что, Россия Украину защитит, насколько я понимаю.
Ну, в общем, в этом интервью он и сказал, что никто не может дать гарантии. То есть, соответственно, мы уже не верим никаким гарантиям Запада. Он напомнил, как они уже там обещали что-то во время переговоров наших в Стамбуле, мол, отводите войска от Киева, да, и вот тогда можем дальше продолжить переговоры по уже парафированному документу. И вот отвели, документ сразу выбросили в корзину. Поэтому сейчас, именно поэтому сейчас, да, Владимир Путин неоднократно повторил о том, что не будет остановки боевых действий, действий на линии фронта, даже в случае начала каких-то переговоров. То есть уже все, мы все эти гарантии прошли, изучили и знаем, что никакие обещания Запада ничего ровным счетом не значит.
Но, Владимир Владимирович, ведь западники все равно себя позиционируют как раз потенциальная страна для переговоров. А, и на Западе, наверное, прекрасно понимают, что и Россия понимает, что в любом случае по поводу Украины вести разговоры будет не Россия и Украина, а Россия и там западные государства, Соединенные Штаты Америки.
Ну вот на Западе с пониманием этого довольно сложно. Во всяком случае, до сих пор как раз объяснение того, почему никакие переговоры не идут, не ведутся, они сводились к тому, что сама Украина должна решать, так нам говорили всякие Блинкены, вот он повторил это опять, будучи в Киеве, да, насчет того, что это Украине решать, когда начинать переговоры и надо ли вообще начинать переговоры. Но при этом заметьте, как изменилась сразу риторика западных этих всех деятелей, как только началась операция в Харьковской области, да, российская, да, как-то началось наступление в Донбассе, вдруг мы теперь слышим, что это Запад и Украина хотят мира, хотят переговоров, и только Россия не хочет. На CNN вышла статья с таким вот заголовком. Оказывается, Запад и Украина этого хотят. А еще недавно они говорили, да нет, только когда выйдем на границы 91-го года, да нет, только когда Украина получит более сильные позиции. Но видите, как только фронт дрогнул, как только начался прощупываться, как не буду забегать вперед, какой-то успех нашего российского оружия, тут же вдруг сразу, не-не, давайте, давайте переговоры вести, как это было, собственно говоря, и в 22-м году. И при этом они надеются снова повторить этот примитивный трюк, когда, значит, вот вы садитесь за стол переговоров, восстанавливаете боевые действия, а мы в это время срочно довооружим Украину, мобилизуем украинских там новых рекрутов и так далее, и подготовим Украину к новому.
Но, Владимир Владимирович, да, но с другой стороны, вот эти же все вбросы не случайны по поводу того, что там делегация от Верховной Рады отправилась в Вашингтон просить, чтобы Вашингтон дал возможность бить ракетами по территории Российской Федерации, там, а Вашингтон, в принципе, не против, но если что, они скажут, что это для обороны, и Киев там сам виноват и так далее. То есть я пытаюсь понять, а западники действительно считают, что русским все равно придется с ними разговаривать, или они прекрасно видят, что вот эта их политика как бы подтасовки фактов и манипуляции, она привела с их стороны ни к чему, и в итоге сейчас от них ничего не зависит?
Да нет, они считают, что от них зависит все, и во всяком случае не хотят потерять как раз своих позиций. Вы слышали недавно, Борис Джонсон ведь объяснил, почему нужно вовсю поддерживать Украину. Потому что в случае поражения на Украине будет утеряна западная гегемония. Да. Он прямо сформулировал, да, эту цель. О чем, кстати, Владимир Путин вот и дал понять в интервью Синьхуа, сейчас агентство Синьхуа, об этом наверняка будут говорить на китайской площадке с китайскими лидерами. То есть и они понимают, что ставки очень высоки. Сегодня, кстати, Financial Times выдала огромную статью, значит, о грядущем визите Путина в Китай, где как раз и говорят о том, что в Китае вот смотрят на этот конфликт, и если Америка, заметьте, не Украина, если Америка проиграет на Украине, да, вот тогда позиции Америки в глазах Китая будут резко ослаблены. Ну и при этом пишут прямо о том, что китайцы на стороне России, и даже эта война их сблизила. Так что, да, они знают, что, чем они рискуют и что они могут потерять. Но при этом мы видели неоднократно, как и при гораздо больших ставках, ну, вспомните Афганистан, да, тот же, американцы в нужный момент взяли, плевали на всех своих союзников, сателлитов, прирученных там, значит, предателей родины, ну, афганцев, которые служили оккупационному режиму, наматывая их на шасси, улетали, а дальше, говорит, дальше без нас, дальше неинтересно.
Так а здесь наматывать на шасси не придется, потому что американских самолетов-то нету.
Так не, ну при желании на шасси, на гусеницы Абрамсов, на что угодно можно мотать. Понятное дело, что это образное выражение.
Я понимаю
вас. Да, так что в этом смысле опыт есть, и в конце концов могут бросить Украину и даже не почесаться. Вот посмотрите на вчерашний визит Блинкена в Киев, да? Человек приехал в воюющую страну, сам признает тяжелое положение на фронте, сами говорят о том, как тяжело сейчас украинцам, да, и тут же идет, пардон за этот сленг, но иначе не подвяжешь, лобать на гитаре в ночной клуб.
Стресс снимать, Владимир Владимирович.
Пир во время чумы форменной. Вот вам и все отношения американцев к Украине, к туземцам, да.
Спасибо. Да, Владимир Владимирович, вас благодарю, спасибо. Владимир Корнилов был с нами, политический обозреватель медиагруппы по России сегодня. Уже, кстати, кто-то предлагал вчера взять вот этот, вот эту музыку, которую вчера, вот эту композицию, которую играл Блинкен, и как раз наложить эту музыку на видео, где западное оружие горит на поле боя. Вот. Что из себя представляет договор о всеобщей безопасности, который продвигает Россия, говорит Филигранный. А я думаю, что за основу берутся те гарантии безопасности, которые Россия требовала, предлагала Вашингтону еще в декабре 2021 года. Вот. Там по поводу того, что стороны не должны использовать территорию других государств в целях подготовки или осуществления вооруженного нападения, значит, там США не должны создавать военные базы на территории государств, ранее входивших в СССР и не входящих в НАТО. Россия предлагала взаимно отказаться от размещения вооруженных сил и вооружений, в том числе в рамках международных организаций, военных союзов и коалиций, в районах, где такое развертывание воспринималось бы другой страной как угроза своей национальной безопасности. Ну, то есть можно перечитать этот документ, это открытый доступ, МИД это публиковал, поэтому ничего нового. Другое дело, что в словах президента важно, что не то, что даже Россия предлагает. Россия никогда не отказывалась и не пересматривала то, что она предлагала. Она говорит, Евразия, Европа, вопрос безопасности, у нас есть планы, но у западных государств другие планы. И основной тезис президента Российской Федерации сейчас сводится к тому, что невозможно сейчас поверить западным государствам, там, Соединенным Штатам, Европейского Союза, потому что они не держат слово свое. Они не дают гарантий никаких. Будучи страной, тогда еще Минск вспоминаем, будучи страной, они не дали никаких гарантий. И сейчас каким образом те страны могут, ну, не знаю, придумать словоформу какую-то, действия какие-то, когда в России посмотрят, говорят, ну, в принципе, вот так можно договариваться. Вот тут большой вопрос, пока этого не слышно. Пока слышно, что давайте, вот Украина будет проблема, нельзя, чтобы Россия победила на поле боя. Больше ничего с той стороны не слышно.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь разбираться, что в Грузии происходит. А там очень интересные события происходят. Значит, даже европейцы очень беспокоятся. Европейцы начали грозить Грузии, и Соединенные Штаты Америки начали грозить Грузии. В частности, принятый парламентом Грузии закон об иноагентах может привести к санкциям Евросоюза и потере безвизового режима для граждан страны. Предупреждение сделала глава МИДа Эстонии Маргус Цахкна. Казалось бы, где Эстония, где Грузия, но эстонцы теперь выступают. Петр Мамрадзе с нами, он директор Института стратегии и управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии. Петр Григорьевич, я вас приветствую, здравствуйте.
Приветствую вас.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, к чему ведут вот эти волнения, которые сейчас мы наблюдаем в Грузии?
Вы знаете, вроде бы к стабилизации дело пошло на данном этапе, потому что несколько факторов. Правительство, во-первых, проявило политическую такую мужество и стойкость, и с другой стороны, правительство сумело избежать провокаций, потому что Саакашвили и его нацисты готовили такие серьезные провокации, имитация шторма, стычки с полицией. То есть все делалось бы для того, чтобы народ хлынул бы на улицы, защищая население, которое избивает полицию. И вот это удалось избежать. И как бы, так сказать, такое разочарование в рядах. Саакашвили ведь еще не 5 лет назад говорил, что победа вот она, на расстоянии вытянутой руки. А позавчера уже заявил, что надо сесть и обдумать, кто будет председателем парламента, председателем Верховного суда, генпрокурором, что ему очень важно. Все это было. А сегодня уже спокойно разошлись люди по домам, вот там разные песни пели и так далее. То есть агрессии уже не было. И вот тот момент, что полиция даже не стала пресекать гуляние по центральным магистралям с перекрытием, так сказать, всего движения, на что совершенно не было реально сил, просто становились люди. И даже тут не тронули пальцем, и вот это возымело свое действие. Пока тут стабильно, ну и можно говорить о том, что, конечно, такие вот угрозы идут, что прекратят финансирование Запада, помощь Грузии и так далее. Но и тут тональность поменялась. То есть посмотрим, как вы будете себя вести, и потом решим. Вот то, что мы слышим от американских друзей.
Да, и здесь интересно, Петр Григорьевич, а почему вдруг американцы и сейчас европейцы, они так ополчились на Грузию из-за этого законопроекта? То есть им проблемы создаются этим законопроектом? Они понимают, что их влияние уже слишком чувствительно для Грузии и вредно для Грузии, поэтому Грузия пытается защититься? Или что? Это же шантаж, угроза, манипуляции.
Знаете как, тут важно знать, что во времена Саакашвили огромные деньги тратились на лоббистов, огромные для Грузии. Угу. Они тут, так сказать, как бы в большом ресторане себя чувствовали и, кстати, получали высшие государственные награды Грузии. Особенно балтийские страны тут выделялись, так сказать. Из Польши были очень многие в Грузии постоянно. И вот это личные, эти личные, так сказать, интересы и дружба, они играют свою роль. Порой, скажем, вот приезжают, скажем, люди там из Литвы, а потом литовский президент извиняется. Это, говорит, не от нас идет, а это вот люди, которые дружат, скажем, парламентарии Литвы и так далее. Вот такая вот ситуация. А вот мечта, правящая группа, не сумела таких вот, такими вот друзьями обзавестись. Я считаю, это им в минус, потому что надо уметь ладить со всеми. А это такая группировка есть. К тому же, конечно, то, что вот как бы Грузию рассматривали, всю Грузию, как такую большую неправительственную организацию, которую даешь грант, она должна отрабатывать. И тут вдруг начинается, что вот мы суверенное государство, у нас наши интересы и так далее. Не понравилось. Многим не понравилось. А я хочу напомнить, что еще во время Саакашвили честные западные же аналитики писали, что в Грузии настоящая НГО-кратия, и вот эти НГО, часть из них, это мощный инструмент в руках Саакашвили, который постоянно на них ссылается. На них ссылается, что, дескать, вот глаз народа, вот гражданское общество. И вот эти самые NGO, которые слова не могли сказать и не сказали, когда был садистский полицейский режим, и 300 тысяч человек были отправлены в тюрьмы, практически все совершенно невиновные люди. И вот они сейчас смеют выступать и говорить, что вот, так сказать, мы за свободу, за демократию, за европейский путь, все такое. Вот такой маразм творится.
Но получается просто очень странно, что если действительно там Грузия заявляет о том, что она бы хотела интегрироваться и так далее, но при этом принимается такой законопроект, президент говорит, что будет его ветировать, а демократы в Соединенных Штатах грозят, соответственно, всякими карами за то, что Грузия с их точки зрения очень недемократично поступает. И обвиняют, более того, оппозиция, насколько я понимаю, грузинская, в том, что сейчас Грузия раболепствует, там, цитата была, раболепствует перед Российской Федерацией, принимая этот закон.
Да, вы знаете, вот и меня, несмотря на весь мой опыт, поразило что? Что, во-первых, в этом законе все о прозрачности говорится, и вот выступать, что вам этого нельзя, да. Вот наше правительство постоянно спрашивает, как же так, ведь прозрачность – это то, что требуется, ведь мы благодаря американскому закону узнали, что матушка Саакашвили миллионы платит лоббистам, это же все вывесили вы, и спасибо, а почему нам нельзя? Понимаете? И вот этот ответ, то, что вы сейчас вот отметили, этот ответ, что не читали, читать не будем, мы вам говорим, что этот кремлевский закон, и точка. Это вот пахнет отнюдь не открытым обществом и не, так сказать, не теми ценностями, которые как бы должны были присутствовать, там, свобода совести, слова, печати и так далее. Как же так? Не читаешь? И вот и вчера это было, когда приезжал Джеймс О'Брайен, вот помощник секретаря Госдепа. Вот в этом плане было, что, дескать, вот дайте нам ваши соображения, замечания, вот вам закон, очень маленький и очень слабый. Но вот скажите, что вам там не нравится? Они не хотят, не будем рассматривать. Сказали мы вам,
просто не нравится
кремлевский закон, который надо отозвать. И действуйте. И вот это взорвало многих в Грузии.
Петр Григорьевич, да, и вот здесь как раз очень интересно. На фоне того, ведь грузинское общество видит, как это происходит, то есть там в Соединенные Штаты, Евросоюз против принятия в Грузии, в суверенном государстве такого закона, и тут же признаки Майдана налицо. А с вашей точки зрения, есть ли понимание со стороны части хотя бы грузинского руководства и грузинского общества, что европейцы и американцы слишком сильно давят на Грузию, отказывая ей в суверенитете и так далее. Российская Федерация в этом отношении ведет себя совершенно противоположно, признает там грузинский суверенитет и так далее. И в этом отношении дрейф в сторону России у Грузии там мягко будет происходить, просто потому что от европейцев и США слишком много давления.
Ну, вы знаете, тут, конечно, есть тот предел, что после военно-политической кровавой авантюры Саакашвили в 2008 году Россия признала Абхазию и бывшую Южную Осетию области, признала независимыми государствами. Там расположены базы, мощные базы российские. Кстати, чистая ложь, когда западные представители говорят, вот вам только этот закон мешает. Вот не будет закона, вот двери открыты, мы сейчас расширяемся, вы к нам, так сказать, прямо войдете, если не будет этого закона. А когда я их спрашиваю в частных беседах, это как же со всем этим хозяйством, с ракетами, с танками, с Абхазией, Южной Осетией, а как же? Вы же признаете территориальную целостность Грузии. Вот тут молчат. Угу. Это настоящая политическая, так сказать, ну, подлог, мошенничество. Как же так, примем вас? А на самом деле в частных беседах раньше говорили, что пока такое положение, конечно, никто и думать не будет. И вот тот же предел и в смысле политических отношений. Вы знаете, что в Грузии нет совершенно антирусских настроений. Многие российские туристы, миллионы, кстати, это увидели, об этом писали в Фейсбуке, что, так сказать, принимают и гостеприимные, нигде никогда ничего не было. За эти годы, я имею в виду, до ковида особенно. Вот. Это все так. А вот, скажем, восстановить дипломатические отношения, вот, признать то, что это уже не территория Грузии, это, конечно, не одно правительство Грузии не может. И, конечно, и в населении такое есть ожидание, что если хотят по-настоящему дружить, пусть тогда, скажем, как бы вернут это Грузии.
А есть ощущение...
Хорошо понимаю, что это и Россия не может сделать на данном историческом
этапе. Но при этом...
Вот такой предел имеется.
Да, предел имеется, конечно, но при этом в Грузии самой, как вы считаете, ну, есть понимание, что сейчас Грузии, там, западное государство всецело пытается именно манипулировать. Именно манипулировать и использовать ее. То есть почему вдруг в Грузии решили принять этот законопроект об иноагентах, и он вызвал такую бурю негодования, шантаж со стороны западных коллег?
Ой, вот сейчас стал сливаться звук, простите.
Сейчас слышите, Петр Григорьевич? Сейчас слышите? Почему в Грузии вдруг приняли, во-первых, этот законопроект об иноагентах, и он вызвал действительно такую реакцию нервную со стороны западных партнеров? То есть Грузии стало неуютно без этого закона? Грузии стало, ну, как-то слишком сильное давление почувствовалось или что, влияние?
Да, была информация. Вы знаете, с одной стороны, в Грузии экономический бум настоящей Грузии, доход на душу населения стал больше, чем в Азербайджане, без всякой, так сказать, у нас ни нефти нет, ни газа. По количеству машин, скажем, Тбилиси вышел в число передовых городов мира, на самом деле, вот, и так далее. Все это есть, с одной стороны. А с другой стороны, пошла информация о том, что вот те нескольких крупных неправительственных организаций, которые напрямую связаны были с лоббистами Саакашвили на Западе, вот они стали заявлять, что до выборов ждать не надо, надо сейчас же кончать с этим правительством, вот и так далее. И это, конечно, ускорило события. Иванишвили на митинге, где было более 200 тысяч человек в поддержку партии «Мечта», вот, гораздо больше, чем потом выходили на улицы протестанты, да, он сказал прямо, что уж лучше сейчас до выборов, чем они уже готовят то, чтобы, как было в 2020 году, когда выборы состоялись, и еще полгода крик стоял, что оказывается фальсифицирован. Потом пересчитали все. Вот. И вот именно те NGO, которые настаивали, пришлось им уйти с постов, потому что оказалось, что чуть-чуть даже выросло в пользу мечты, наоборот. И это, кстати, пришлось признать местной диаспоре дипломатов, то есть дипломатическому корпусу. Но это длилось почти год в 2020 году. А вот сейчас собирались вообще покончить со всеми этими, заявить, что все это сфальсифицировано, что мечта должна уйти. Я думаю, правильно поступили, что уж лучше вскрыть такой гнойник. Это же как? Поддержка у них небольшая население у нацистов в Саакашвили. Очень, на самом деле, небольшая поддержка, где-то там 15%, скажем, населения. Но у них три мощных телевидения и большие деньги.
Понятно.
И вот постоянно торчать в эфире, откуда льется, ну, льется, так сказать, ложь, дезинформация полная.
Спасибо.
И устраивать перформансы на улицах, это они могут постоянно.
Спасибо большое, Петр Григорьевич. Вас благодарю. У нас уже информационный выпуск. Петр Мамрадзе был с нами, директор Института стратегии и управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, по поводу еще Грузии, любопытно здесь что? Во-первых, Европейский Союз может отложить решение о начале переговоров о вступлении Грузии в Евросоюз, если закон об иноагентах вступит в силу. Это Financial Times со ссылкой на источники. То есть шантаж, угрозы, манипуляции продолжается. И слушатели писали, что там в этом законе об иноагентах такого, что так все переполошились. 525-й спрашивает. Я вам скажу, вообще очень странно. То есть законопроект об иноагентах в Грузии приняли, в окончательном чтении приняли закон, звучит как, о прозрачности внешнего влияния, более известный как закон об иноагентах, потому что изначально он вносился как закон об иноагентах, начался переполох, потом изменили формулировку, получилось о прозрачности внешнего влияния, но это никого не успокоило со стороны западных государств, и они, соответственно, начали высказывать свое недовольство, негодование в адрес Грузии. То есть документ подвергся, вместо прежнего термина «агент иностранного влияния» использована формулировка «организация, проводящая интересы иностранной силы». В чем суть, чтобы вы понимали? Суть инициативы в том, что некоммерческие юридические лица и СМИ, более 20% доходов, которых поступает из-за границы, должны будут регистрироваться в государственном реестре, а также заполнять подробные декларации. И именно это абсолютно вегетарианская инициатива, абсолютно. Но это настолько разозлило европейских и американских партнеров Грузии, что они теперь начали шантажировать Грузию, что процесс интеграции остановлен. То есть, скорее всего, Грузию и так бы никто в этот Европейский Союз не брал внимание на Турцию. Турция с 90-го там какого-то года, 8-го, по-моему, или 9-го, значит, там, кандидат на вступление или ассоциативный член, что-то такое, Европейского Союза. То есть, понятно, но Грузия при этом, видя вот эту морковку в виде вступления в Европейский Союз, там, светлая европейская мечта и так далее, должна была выполнять безукоризненно все те требования, которые, соответственно, эти западные партнеры ей предъявляли. Но что-то пошло не так, Грузия говорит, ну, слишком серьезное влияние западное, мы должны разобраться, что к чему. Где наши интересы, что мы сами себе стоим, как, насколько объективны наши медиа и так далее. Ну, вы видите, какой эффект от этого. А это просто вегетарианский законопроект. Что будет дальше, посмотрим.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Подмосковье раскрыли схему легализации мигрантов по фальшивым украинским паспортам. Заведено дело против бывшего сотрудника миграционной службы управления МВД Домодедова. Главка СКР делает заявление. Мигранты с его помощью получали российское гражданство по фальшивым украинским документам. Платили за это от 400 до 700 тысяч рублей. Всего задержано 15 человек, в том числе граждане Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана. Внимание, вопрос. Откуда такие деньги просто у мигрантов из Вьетнама, Узбекистана, Азербайджана? И они готовы были заплатить от 400 до 700 тысяч рублей. То есть кто платил за этих людей? Неужели люди, имея такие деньги, действительно на заработки, если они у себя на родине имеют такие деньги, они на заработки вынуждены отправиться в Российскую Федерацию? Чтобы что, заработать больше? Или все-таки кто-то за них платил? Может быть, кто-то процесс крышует? Может быть, для кого-то это действительно, или для каких-то организаций это существенные, как это правильно назвать? Ну, инвестиционный проект, будем говорить так. Дина Крылова с нами, зав. Лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Дина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, это какие-то точечные операции или признаки какой-то глобальной чистки?
Дело в том, что сфера миграционная является вообще наиболее коррупционно опасной абсолютно везде в мире, где миграционные потоки, так сказать, носят такой системный и значимый характер. И надо сказать, что у нас признаки того, что в этой сфере не все благополучно, были десятилетиями. Многие даже наши депутаты говорили о том, что даже наши соотечественники за рубежом не могут реализовать свое законное право, вернуться сюда, они сталкиваются с кучей препятствий и так далее. При этом мы видим огромное количество информации о том, что люди, вообще не говорящие на русском языке и вообще не имеющие никакого отношения к России, получают российское гражданство. И количество этой информации нарастает. Это свидетельствует о том, что проблемы носят системный характер, и какими-то точечным, так сказать, отслеживанием отдельных людей мы с этой проблемой не справимся. Системные проблемы надо решать системно, потому что от того, что система останется работать так же, и какие-то отдельные люди из нее уйдут, ничего не изменится, тем более, что в условиях специальной военной операции эта проблема еще является проблемой государственной безопасности. У нас уже был страшный теракт, и есть опасность того, что именно с миграционными потоками к нам будут забрасываться диверсанты, террористы. И если можно, даже человеку, который вообще никак не связан с Украиной, по фальшивым документам получить
паспорт.
Паспорт или получить возможность въехать в Россию, то что уже говорить об украинцах, которые, так сказать, могут сюда забрасываться. Ведь когда человек берет взятки, ему уже все равно, так сказать, кто конкретно будет сюда приезжать, потому что человек в этом случае, должностное лицо, оно нацелено только на извлечение прибыли, и уже, в общем,
оно не считается точкой отсечения как бы нежелательных элементов. Но здесь же интересно, Дина Владимировна, следующий, один важный момент, как мне кажется. Во-первых, эти люди платили от 400 до 700 тысяч рублей. Неужели у людей, которые ищут лучшие доли в Российской Федерации, уезжая из своих стран, уже есть такие деньги, чтобы давать такие взятки? И не кажется ли вам, что можно, конечно, сколько угодно ловить самих мигрантов, которые платили деньги, но по факту, если по цепочке не продвигаться выше, а мне кажется, у многих есть подозрение, там, что это там, система, которая крышуется, не знаю, может, диаспора за это платит или еще кто-то, и если до этого уровня не дойти, то это как мертвому припарку.
Ну, я как раз это имела в виду, когда говорила, что это системная проблема. И это означает, что вся система так настроена. Вряд ли это просто злоупотребление отдельных должностных лиц. Когда проблема носит системный характер, это значит, что и руководство это глубоко вовлечено. И оно имеет свою долю в этих потоках денежных, коррупционных.
То есть кто платит-то, поэтому... интересно? Вот кто за это платит? Диаспора за это платит или что?
На самом деле, если поднять информацию, например, о мигрантах, которые направляются в Европу, они тоже платят там 4-6 тысяч евро, иногда больше для того, чтобы потом переплыть, так сказать, море и оказаться у границ Европы. То есть на самом деле... Когда речь идет о миграции, люди собирают такие деньги. Это, ну что такое 400-700 тысяч? Это как раз...
$4000.
Да, 4 или там 7, там чуть меньше тысяч долларов. Понимаете, это как раз те суммы, которые, в принципе, платят те мигранты, которые переправляют в Европу тоже, вот морем. Ну, по крайней мере, из информации, которая распространяется по новостным каналам, можно почерпнуть эти цифры. Так что
просто пока кажется,
сумм, в общем-то, здесь нету. Вполне, так сказать, нормальная сумма за миграцию.
А зачем, я просто пытаюсь понять, а зачем, в принципе, этим людям стремиться получать российское гражданство? Ну, давайте объективно, да? Им сложно у себя на родине, им нужно...
Это нас в данном случае это вообще не должно интересовать, зачем. Они считают, что они здесь лучшую жизнь себе устроят. Видно, у них здесь есть какие-то связи, какие-то возможности. Но в любом случае, эта проблема, вот что они здесь будут делать, как бы она в последнюю очередь нас должна интересовать.
Понятно.
Вопрос в том, что таким образом, через вот такие дыры коррупционные, мы можем получить страшные последствия.
Угу. Понятно. Спасибо
Потому
большое, Дина
Владимировна. Потому что сюда может приехать кто угодно.
Да уже приезжает кто угодно, это очевидно. Спасибо большое, Дина Владимировна. Дина Крылова была с нами, зав. Лаборатории антикоррупционной политики Высшей школы экономики. Вопрос в том, систему-то кто-то так настроил, что она вот именно так работает. А другой момент, действительно, то есть если вот отматывать назад, можно как угодно там, можно, я не знаю, приехать на Садовод, на Фуд-Сити, в торговый центр Москва, где угодно, на любую стройку, наверное, можно приехать. И там словить минимум с десяток, там, не знаю, сотни этих людей, проверять, оказывается, у них фальшивые документы, по-русски они не разговаривают и так далее. То есть абсурдная ситуация появляется. Ну, правда, там люди, обладающие российским гражданством по праву рождения, там, русские по происхождению и так далее, в ходе своей жизни в Российской Федерации подтверждают, фактически, ну, подтверждают право, да, там, имеют российское гражданство и так далее, то есть отрабатывают этот факт, да, отдают долг родине, там, учатся, изучают, пользу какую-то стране приносят, естественно, там, в армию идут, вот. А здесь какая-то странная история. Во-первых, зачем мигранты так охотятся за русским паспортом? И зачем русский паспорт достается этим людям так легко? Вот в чем дело. Потому что, насколько я понимаю, российскую визу получить многим иностранцам сложно. А российский паспорт иностранцам получить легко. Вот, 400-700 тысяч рублей. И самое главное, если система так настроена, кто ее так настроил? И для чего? То есть понятно, что рядовой какой-нибудь сотрудник, наверное, ему выгоднее эту взятку брать, ну, потому что, ну, все остальные же так делают, ну, и я буду так делать, говорит он. А если он попробует быть каким-то более, не знаю, честным, что ли, там, каким-то объективным или еще что-то, ну, его быстренько попросят, наверное, с этого места, потому что на его место найдется кто-то другой, кто будет эту систему поддерживать. Просто мне всегда кажется, честно говоря, смешным, когда говорят, ну, вот эту систему так, ну, ее же люди настроили. Ее люди настроены. А скажут, ну, Крокус. А Крокус – это издержки, уж простите. Вот издержки. Система-то работает, а вот Крокус – это издержки. Ну, да-да-да, мы найдем. Ну, вот нашли этих людей. Еще что-то. Вот здесь вот каких-то людей нашли. Ну, нашли какого-то бывшего, причем сотрудника миграционной службы. Когда он уволился? 2 недели назад написал заявление об увольнении. Вот это тоже вопрос. Когда это произошло? Так, что здесь еще? Систему образовали сами сотрудники на месте. Когда через вас проходит сотни человек в день, а десятки готовы заплатить, то сотрудники начинают брать, говорит Владислав. Но другая-то система настроена по-другому, понимаете? Раньше брали взятки за все. Там в БТИ брали взятки, где еще брали взятки? За оформление, там загранпаспорта брали взятки. Потом придумали цифровизацию, придумали МФЦ, придумали там, что там, вот эту налоговую систему по интернету, и заработало. И оказывается, можно жить без взяток, платить налоги удобно, получать государственные услуги без взяток, просто пошлину платить и так далее. Быть законопослушным гражданином Российской Федерации, сама Российская Федерация очень как бы комфортно тоже обустраивается. А вот эта схема какая-то очень странная. То есть, еще раз, получить российский паспорт, оказывается, для мигранта гораздо проще, чем для человека получить российскую визу, который не собирается жить в Российской Федерации, а хочет, например, посмотреть Российскую Федерацию, приехать сюда, изучить страну, культуру, а потом к себе уехать. Вот парадокс, конечно.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Не могу не отметить еще одну тему, очень интересная. Это про то, как развивается российский Дальний Восток. Смотрите, РФП, это Российский фонд прямых инвестиций, и китайская компания Хайвей инвестируют 7 миллиардов рублей в первый на Дальнем Востоке морской терминал перевалки сжиженных углеводородных газов. Об этом сообщил глава фонда Кирилл Дмитриев. Соответствующее соглашение будет подписано в преддверии визита президента Владимира Путина в Китай 16-17 мая. Он говорит, что первый проект, по которому будет подписано соглашение, строительство первого российского морского терминала по перевалке сжиженных газов. Это СУГИ, так называемый СУГ, на Дальнем Востоке. Стоимость проекта 30 миллиардов рублей. РФПИ, китайский партнер, вложит около 7 миллиардов рублей. А что еще? Перспектива поставок сжиженных, значит, углеводородных газов в Азию оцениваются. Говорят, что доля экспорта этой продукции на протяжении многих лет остается высокой, 20-25% от общего объема. И при этом основным внешним рынком сбыта традиционно были страны Европейского Союза, в которые шло 75-80% от всего экспорта. Андрей Голубчик с нами, он кандидат экономических наук, доцент кафедры нефти, газа, трейдинга и логистики Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Андрей Моисеевич, здравствуйте.
День добрый.
Скажите, пожалуйста, насколько перспективные проекты подобного рода и насколько их можно как бы возвести в ранг массовых, если это нужно?
Ну, давайте о массовости говорить не будем.
Давайте
это
не будем.
Абсолютно уникальный проект.
Так.
И на самом деле он еще пока и абсолютно новый для нашей страны, да? Абсолютно новый. Такого плана проектов у нас еще не реализовывалось. Да, когда в нефтегазовую, в газовый проект вкладывается иностранный инвестор. Поэтому масштабировать мы пока не будем, а говорить о том, что это крайне насущно, да, особенно в текущих условиях, да, когда страна, наша экономика делает вот этот пресловутый поворот на восток, и, естественно, нам нужно газовые потоки с запада переориентировать на восток. Вот первый серьезный такой шаг в этом направлении я вижу. Пока только шажок, да, пока только проекты, планы, ну, до реализации, надеюсь, дело дойдет.
Но что здесь могут предложить китайцы?
О, китайцы на сегодняшний день могут предложить очень много. Они владеют полноценно и не только технологиями, но у них есть и производственная база. Они все это оборудование могут совершенно спокойно, совершенно законно произвести на своих заводах. А это для нас сегодня в высшей степени актуально.
Угу. Но здесь просто интересно, Андрей Моисеевич, то есть нам нужна сама технология и как бы там заводы по сжижению, или же еще дополнительная инфраструктура, это там газовозы какие-то нужны, ну то есть то на чем перевозить, то куда перевозить, что снабжать?
Ну, куда перевозить, понятно, повезем в основном в Китайскую Народную Республику.
Так.
Да, на чем перевозить? Суда, газовозы, пока российские судоверфи их строить не умеют. Нет у нас технологий, да. Строились для Севморпути, для Сабетты, все строилось в Южной Корее. Сегодня для нас этот источник полностью закрыт. Да, строительство на китайских верфях возможно, и думаю, точных данных у меня нет, но проект будет включать и строительство судов-газовозов, конечно.
Но пока, потому что у нас есть зависимость от Южной Кореи, если я не ошибаюсь, да, но это в плане СПГ, но по сути суда такого класса делают корейцы. Или китайцы тоже делают?
Китайцы тоже начали делать. Сегодня, наверное, невозможно найти то промышленное изделие, которое Китай не может сделать.
Угу.
Но... Да, может быть, не настолько блестяще и шикарно, да, как какая-нибудь там европейское или северокорейское предприятие, но они это сделают.
В чем интерес, Андрей Моисеевич, в чем интерес самих китайцев участвовать в этом проекте?
Ну, интерес очевиден, они получают стабильный, то есть надежный доступ к источнику энергии. Uh-huh. И я думаю, опять-таки, да, я думаю, нет у меня никаких гарантий, но, скорее всего, китайские товарищи, да, очень жестко оговорили вопрос фиксации стоимости продукции, и, я думаю, на очень серьезный промежуток времени.
Но насколько хорошо такой проект, такой морской терминал имеет, например, кумулятивный эффект для развития там портовой, морской инфраструктуры России на Дальнем Востоке?
Ну, вполне себе, потому что любая стройка – это привлечение людей, да, это, соответственно, строительство не только производственное, да, но и гражданская инфраструктура, это строительство жилья, какого-то там поселка, и его благоустройство, и его развитие, да, это в чистом виде и социалка, и новые рабочие места, вполне себе классный такой кумулятивный, если хотите, да, такой агрегированный проект.
Угу. А с вашей точки зрения, может ли здесь быть там попытка какого-то препятствия со стороны иностранцев, потому что они очень ревностно относятся к тому, что китайцы, я имею в виду западных стран, они ревностно относятся к любым проектам, которые сейчас Россия будет с Китаем реализовывать?
То есть... Да, конечно, и на словах так точно будет. А по факту, как они, какие они действия смогут, да, контрдействия предпринять? Ну, я, например, не готов ничего предсказать, но, скажем, могут попробовать ввести санкции в отношении китайских предприятий, которые будут принимать участие в реализации этого проекта. Да? То есть с наших бывших западных друзей и партнеров тут уже не станется ничего. Да? Может произойти все, что угодно. Но посмотрим, Китай весьма себе самостоятельная страна, самодостаточная страна, и... Не любители они поддаваться на любые санкции. Mm-hmm. Договариваться с китайцем можно. А вот давить их, угрожать, это в высшей степени бессмысленно.
Андрей Моисеевич, а вот здесь важно, наши как раз слушатели пишут, бойтесь китайцев, дары приносящих, кого в мире осчастливили их инвестиции. Это к вопросу о том, как бы сделать так, и как обозначить свои условия вот в подобного рода перспективном сотрудничестве, чтобы не получилось, что мы, там, нас называли западным придатком, там, нефтегазовым придатком Запада, а чтобы вот с китайцами так не получилось?
Ну, товарищи, мы можем обсуждать все, что угодно. Мы вот простые люди, мы сильны диванным умом. Но мы же никогда не будем с вами знать деталей этого соглашения.
Угу.
Что
конечно,
там написано? Мы искренне хотим верить, что там написаны очень правильные слова. А какие там слова будут написаны на самом деле, и как это будет реализовано, ну, какую-то информацию мы узнаем лет через несколько.
Конечно.
А детали, если это и будет рассекречено, то минимум лет через 50. Ну, я, по крайней мере, столько не планирую прожить.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Моисеевич. Вас благодарю. Андрей Голубчик был с нами, кандидат экономических наук, доцент кафедры нефтегазотрейдинга и логистики университета имени Губкина. Что интересного еще в этом проекте? Значит, он подчеркивает не только важность строительства инфраструктуры на Дальнем Востоке, но и важность взаимодействия Китая и России в энергетической сфере. Пресс-служба РФПИ сообщает, что партнером фонда по инвестициям в этом проекте становится китайская нефтехимическая компания Highway, которая входит в промышленную корпорацию ХБ и Highway Group. Морской терминал будет построен в порту Советская Гавань Хабаровского края. На первоначальном этапе общая мощность проекта прогнозируется на уровне 1 000 000 тонн в год. Целевые рынки экспорта Китая и другие страны АТР. Азиатско-Тихоокеанского региона. Оснащение терминала предусматривается с учетом возможности круглогодичного экспорта. Терминал будет принимать пропан, бутан и их смеси, доставленные по железной дороге, затем хранить и осуществлять перегрузку на суда газовоза. Предполагается, что с учетом перевалки других видов грузов, помимо вот этих вот сжиженных углеводородных газов, мощность терминала может увеличиться аж до 10 миллионов тонн ежегодно, но это перспектива. Дмитриев еще отмечает, что азиатские рынки, прежде всего китайские, наращивают потребление энергоресурсов и считаются наиболее перспективными и емкими для дальнейшего расширения поставок российского сырья. Ну, то есть это возможности поставок в АТР, возможности поставки в Китай открывают возможности для российского Дальнего Востока по развитию. Потому что если долгое время упор делался на развитие инфраструктуры с расчетом того, что углеводороды будут гнаться на Запад, и инфраструктура так развивалась, то, соответственно, там Дальний Восток, Сибирь и так далее были по остаточному принципу. Сейчас ситуация меняется. Сейчас развивается Дальний Восток. Что здесь еще любопытного было? Там проекты, понятно, будут реализовывать. И так, по цене, как они договорятся по цене уже сейчас, не знаю, про это ничего нету. Скажите, разница есть между сжиженными углеводородами и СПГ? Да, СУК – это сжиженный углеводородный газ, его добывают в нефтяных бассейнах, а СПГ – это сжиженный природный газ, который добывается из подземных пустот, сформировавшихся из распада органических соединений. вот, при которых и происходит выделение метана в больших объемах. Новости мы продолжим.